Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 846-й выпуск программы «Тройка и слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Откроет ее рубрика «Радонежский патерик», насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеромонах Памфил Осокин, читает житие преподобного Игнатия Радонежского. Слово почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Словецких Гальянова, протоиерея Владимира Тимакова, на евангельское чтение о 10 прокаженных продолжает нашу сегодняшнюю программу. Затем в нашем эфире очередной фрагмент из авторского цикла преснопамятного Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории. Чтение статьи насельника Троицы Сергиевой Лавры иеромонаха Пафнутия Фокина «Днесь земля Радонежская торжествует», посвященный новомученикам и исповедникам Радонежской земли, продолжает нашу сегодняшнюю программу, и о чуде Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца, которое совершилось до революции в Петербурге, продолжает рассказывать Михаил в беседе с Валерием Духаниным. Этой записи уже более 15 лет. Радонежский патерик. В 1981 году, по благословению святейшего патриарха Пимена, который сугубо почитал Сергиеву обитель, был утвержден собор радонежских святых. В этом сонме святых прославляются ученики преподобного Сергия, его собеседники, святые иноки Троицы Сергиевой Лавры и новомученики и исповедники Радонежской земли. Предлагаем вниманию наших радиослушателей краткое житие одного из святых учеников преподобного Сергия. Читает насельник Троицы Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного Игнатия Радонежского. Преподобный Игнатий был учеником и келейником преподобного Никона Радонежского. Именно на основании его рассказов иеромонах Пахомий Логофет составил житие преподобного Никона в конце 40-х, 50-е годы 15 века. Происходил преподобный Игнатий из рода служилых землевладельцев, земли которых располагались на территории городского стана Уличского уезда. Возможно, до своего пострижения в монашество преподобный Игнатий служил радонежскому князю Андрею Владимировичу, который скончался осенью 1426 года. В составе княжеской свиты Игнатий мог неоднократно посещать Троицкий монастырь. Принял монашество вслед за своим князем. Известен добродетельной жизнью. Преподобный Игнатий удостоился чудесного видения, которое описано в третьей редакции жития преподобного Сергия, составленной иеромонахом Пахомием Логофетом. Он сподобился видеть, как преподобный Сергий вместе с монастырской братьей стоял в храме за всенощным бдением и участвовал в церковном пении. При игумене Зиновии, года жизни 1432-1445, преподобный Игнатий в течение некоторого времени был келлорем Троицкого монастыря. Преподобный Игнатий погребен в Троице-Сергиевой обители. Его изображение есть на двух миниатюрах в лицевом списке жития преподобного Сергия Радонежского «Чудо о видении святого Сергия с братью на пении» 80-х, начало 90-х годов XVI века. О нем сообщается в особой редакции жития преподобного Никона, авторства иеромонаха Пахомия Логофета, а также важные сведения о нем можно почерпнуть из актов Троица Сергиева монастыря. Преподобный Игнатий скончался не ранее 50-х годов XV века. Его память совершается 2 января по новому стилю и 19 июля в соборе Радонежских святых. Преподобный отче Игнатий, моли Бога о нас.
Вы слушали передачу из цикла «Радонежский Патерик».Нашу программу продолжает слово протоиерея Владимира Тимакова, одного из старейших клириков нашей церкви, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, на воскресное евангельское чтение о 10 прокаженных и в праздник святителя и чудотворца Николая, который Святая Церковь совершала 19 декабря.
Почтимые, дорогие и возлюбленные Господи, братья и сестры, всех вас приветствую! И с праздником Христового Воскресения, и с праздником Святителя и Чудотворца Христова Николая. Праздничное евангельское благовестие сегодняшнего дня возвещает нам о спасении, о нашем спасении. Но, возможно, сюжет этого благовестия истолковать и превратно, иначе, что он составляет особый животрепещущий момент, но по всесторонней жизни. Будем почерпать сведения из самого Евангелия. Как помните вы, Спаситель Христос вместе с учениками и окружающим его народом подступал к некоему селению, но был остановлен 10 прокаженными мужами, которые остановились на приличествующем расстоянии, так как их болезнь, страшно заразная, не позволяла им приближаться к человеку. И издали они вознесли глаз, обратились ко Христу и сказали ему: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». И Христос четко отвечает им: «Идите и покажитесь священникам». Чтобы понятен был этот момент, должен сказать вам, что болезни, прокажение считалось фактически и неизлечимым, и страшно заразительным. Но случались моменты, когда болезнь оставляла человека, и он выздоравливал. И в этом случае, чтобы возвратиться, он все равно не мог возвратиться в общество до тех пор, пока не должен был быть засвидетельствован. Сейчас нам приходится обращаться во всякие медицинские учреждения. А во времена Христа такого не было. Самыми просвещенными людьми считались священники. Почему как просвещенным людям им и поручалось в случае исцеления от проказы, они должны были освидетельствовать и дать возможность возвратиться в общество. Христос же обращается к ним и говорит, что они шли к священнику с тем, чтобы показать. Возможно, это было бы, если бы они были исцелены. Но Христос именно обратился к ним как к болящим, но чтобы они шли. Конечно, за этим стояло некое послушание, которые они должны были выразить. И они беспрекословно, услышав слова чудотворца и Спасителя Христа, отправились для освидетельствования священника. Но вот здесь, на пути, они хватились и оказались все 10 человек, болящие проказы, что они очищены, чистенькие и совершенно здоровые. Здесь что было делать? Им было дано повеление, чтобы они шли к священнику, и засвидетельствовано было их послушание тем, что они послушались и прямо пошли и исцелились. Как поступать дальше? Как иудеи, будучи привержены закону, 9 из них, иудеев, отправились исполнять послушание повеления Христа. А один, увидев, что он исцелел, он тут же поспешил возвратиться ко Христу и припал к его ногам и громким голосом благодарил его за то, что он исцелил его. Вот здесь и стоит коллизия. Как нужно было поступать? Исполнять ли послушание, как это сделали 9 иудеев, или поступить так, как это сделал некий самарянин, увидев себя исцеленным от проказы, все забыл, только припал к ногам Христа, тем, чтобы благодарить его. И услышал от Христа, разве не 10 очистилось? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, а пошли исполнять закон верения? Вот это не просто послушание. Здесь вот приверженность к букве, которая их и привела к тому, что выразил это Христос тем, что где же 9? Разве они не исцелены? И чтобы вам это было ясно, что этим не закончилась определенность, я напомню евангельский момент, когда судили Христа, то там подошел к нему иудей и ударил Господа по щеке за то, что якобы он не так ответил первосвященнику. И вот этот, ударивший Христа по ланите, по лицу, был тот, которого исцелил Христос. И за это исцеление он нанес ему удар. Вот. И 9 всех пошли в то общество, где они будут исполнять закон. И по этому закону, когда будут судить Христа, они присоединятся именно все, отреклись. Не только осудили, но еще и отреклись и за себя, и за детей от Христа. Потому воззвал Христос. Не 10 ли очистилось, да где же 9? Они не пришли и не возвратились от Чита. Так завершена евангельская тема. воскресного чтения. Но сегодня у нас еще праздник святителя Христова Николая. Чтобы хоть что-то сказать о святителе, я обычно не обращаюсь к тому, что написано, что уже известно по содержанию из тех или иных книг о святителе Христове Николае. В моем умственном арсенале имеется несколько удивительнейших случаев, связанных со святителем Николаем, которыми я не воспользуюсь, воспользуюсь всего одним и приведу его сегодня вам. Начальное свое служение священническое я проводил в Николокузнецком храме. И там был момент, когда, как обычно, по воскресеньям приходилось помимо литургии совершать еще и крещение. В те времена, по крайней мере, крещение это всегда было как-то уравнено. 40, 42, 39, и только в этом плане 39 младенцев, которых приходилось крестить всякий воскресный день. Но 40 младенцев, восприемники, кум и кума, еще 80-120, там мамки, няньки, и вообще приходилось крестить в трапезной части храма, которая была всегда полна. И стоило огромнейших трудов, чтобы всю эту массу как-то удержать. Потому что обычно, и мне доводилось в других храмах это видеть, это для меня чистое удивление. Все занимаются чем угодно. А священник себе прочитает молитвы, отвлекает, если от сатаны, он сам говорит, унит и плюнет, и все. Для меня это было исключено. Я должен был заставить всех стоять в послушании, дабы не было никаких разговоров, и чтобы мне на все обращения к ним они четко отвечали. Но в этой обстановке я заметил, потребовал от восприемников, чтобы они отреклись от сатаны и всех дел его. Один восприемник, держащий младенца, молчал. Я, подойдя к нему, спокойненько объяснил, что не моя прихоть. Чинопоследованием требуется, чтобы ты участвовал в таинстве крещения. И на вопрос, обращенный к тебе священником, ты бы отвечал. Вот я спрашиваю, и сейчас ты должен ответить, отвлекаюсь. Вновь повторил я все вопрос, все ответили, он опять молчит. Я очень спокойно сказал ему, если ты будешь молчать, я сейчас же тебя самого вместе с младенцем выпровожу отсюда и косить не буду. В это время подошел его папаша, папаша-младенца. Его старший брат, который и крестил младенца. И, обращаясь к нему, говорит, ты что, неверующий, что ли? Он спокойненько отвечает, верующий. Так чего молчишь? После этого он спокойно выполнял уже все. Инцидент как бы окончен. Но отец младенца здесь же обратился ко мне, так как все уже разрешено. Сказал, что у меня у самого есть животрепещущий вопрос, который я знаю, что в мою жизнь вмешались небеса. Я обязан благодарить, но не знаю кого. Я сказал, что сейчас объяснять ему не буду, так как идет таинство крещения, а после крещения я к твоим услугам. И он подошел ко мне и сказал мне, что по своей профессии он инженер и проводил эксперименты на огромной высоте. И так, о, я не смогу вам объяснить, что это была за высота. Но с этой высоты я сорвался. Сорвался и задержался в проводах. И так со стоном говорит, о нет, это проводах невозможно было задержаться. Но в этот момент предстал передо мной старчик, согбенный, с клюшечкой, и говорит: «Ободрись, подтянись, перехватись». И вот этому я обязан тем, что стою живым перед вами. Первая мысль у меня была о святителе Николае, но он сказал, что он согбенный, со склюшечкой, и все. Я взял его за руку и провел в юго-западный угол храма, где в углу стояла напольная киот с преподобным Серафимом Саровским, который там изображен был во весь рост. Полагаю, что она и сейчас так стоит, но заверить не могу. Во всяком случае, я подвел к иконе и говорю: «Взгляните». Он взглянул и так жалостно. Это было так мгновенно, что я, видимо, ничего не удержал в памяти. Когда я властно прямо взял его за руку и провел вперед, прямо к алтарю предела, к месту, которое было, где клирус отделялся от храма иконами, а там был клирус. И там среди других икон висела икона святителя Николая, считавшаяся серебряной ризе. Риза была не серебряная, а только посеребренная, но считался серебряный святитель. Я подвел к нему, и нужно было вам услышать ужасающий стон, надрывный. У меня по всему телу прошли мурашки. Он взглянул, что это он, это он. Мне не оставалось ничего другого, как только сказать: «Вот твой спаситель, и благодари его». Здесь исчерпано было все, и он приблизительно через год или через два вновь приходил ко мне напомнить о себе, что он приходил. Ну, я был удовлетворен, что он помнит и знает, кто его спас, святитель Николай. Посмотрите, не было никакого к нему обращения, не было никакого о нем упоминания. На огромной высоте предстал старчик и вмешательством своим даровал ему жизнь. Чисто божеское мероприятие. Бога мы можем просить, но в основном всегда милость его просто изливается на нас. Точно так и святитель, подражая Творцу и Искупителю, всегда спешит на помощь, дарует эту помощь. Я уже упомянул, что у меня есть несколько моментов, о которых я не буду говорить, но вот такого святителя мы знаем, и чтобы вы к нему вот так вот и обращались, но уже всегда благодарили его. Да будет ему благоволение и наша обращенность к нему. Аминь.
Это было слово протоиерея Владимира Тимакова на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из слова первого о Прескилле и Акилле святителя Иоанна Златоуста. Не станем без разбора считать богатых счастливыми, а бедных унижать. Не станем стыдиться ремесл и будем считать бесчестием не работу, но праздность и безделье. Если бы работа была бесчестием, то не занимался бы ею Павел и не хвалился бы особенно ею, говоря так: «Альщебо благовествую, несть ми похвалы, кай умами есть мзда, да благовествую и без мзды положу благовестие Христово». Если бы ремесло было бесчестием, то он не повелел бы, чтобы не работающие и не ели. Один только грех служит к бесчестию, а его обыкновенно порождает праздность, и не один только и два, или три, но всякий вообще порок. Поэтому и некто премудрый, показывая, что праздность научила всякому злу, и беседуя о слугах, говорит: «Вложи его в дело, да не празден будет. Что узда для коня, то работа для нашей природы. Если бы праздность была добром, то все произвращала бы земля, не засеянная и не возделанная. Но она не производит ничего такого. Некогда Бог повелел ей произвести все без возделывания. Но теперь не делает так, а заповедовал людям и запрягать волов, и вложить плуг, и проводить борозду, и бросить семена, и многими другими способами ухаживать и за виноградной лозою, и за деревьями, и за семенами, чтобы занятие работаю отклоняло душу работающих от всякого зла. Вначале, чтобы показать свою силу, он устроил так, что все произошло без наших трудов. Да произрастит земля былие травное, сказал он. Тотчас все зацвело. Но после не так. Но повелел, чтобы земля произвращала при помощи и наших трудов, дабы ты знал, что он ввел труд для нашей пользы и нашего блага. Хотя наказанием и мучением кажутся слова: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Но на самом деле они некоторые внушения и вразумления и врачевство против ран, происшедших от греха. Поэтому и Павел непрестанно работал не только днем, но даже и ночью. Это возвещает он, когда говорит: «Ночь бы и день делающие, да не отяготим ни единого от вас». И не для удовольствия только и душевного отдыха он занимался работой, как делают многие из братьев, но прилагал такое усердие к труду, что мог помогать и другим. «Требованию моему, — говорит он, — и сущим со мною, послужите русым сии». Человек, повелевавший бесами, бывший учителем вселенной, которому верно было попечение о всех живущих на земле, который с великим усердием заботился о всех церквах, находящихся под солнцем, о племенах, народах и городах, работал день и ночь и немало не отдыхал от этих трудов. А мы, не имеющие и малейшей части забот его, или даже не могущие и представить их в уме своем, проводим жизнь постоянно в праздности. Какое же будем мы иметь оправдание, скажи мне, или какое прощение? Оттого всякого рода зло вошло в жизнь, что многие считают величайшим достоинством не заниматься своими ремеслами и крайним позором показаться сведущим в чем-нибудь подобном. А Павел не стыдился в одно и то же время держать нож в руках и сшивать кожи, и беседовать с людьми, находящимися в почестях, но даже хвалиться этим, когда приходили к нему тысячи славных и знаменитых людей. И не только не стыдился делать это, но и в своих посланиях, как бы на медном столбе, объявлял о своем ремесле. Так, чему он вначале научился, тем занимался и впоследствии, и после того, как восхищен был до третьего неба, после того, как перенесен был в рай, после того, как слышал от Бога неизреченные глаголы. А мы недостойные, и подошь его, стыдимся тому, чем он хвалился, и, согрешая каждый день, не обращаемся и не считаем этого бесчестием, а того, чтобы жить праведными трудами, избегаем как чего-то постыдного и смешного. Какую же, скажи мне, мы будем иметь надежду спасения? Стыдящемуся следует стыдиться греха, оскорбить Бога и сделать что-нибудь недолжное, а ремеслами и работами надобно даже хвалиться. Таким образом, через занятие работой мы и дурные помыслы легче исторгнем из души и будем помогать нуждающимся, и не станем беспокоить двери других и исполним закон Христов, который говорит: «Блаженнее всем, паче даяти, нежели принимати». Для того нам и даны руки, чтобы мы и себе помогали, и увечным по телу доставляли, по возможности, все необходимое из нашего имущества. Так что, если кто живет в праздности, то хотя бы он и был здоров, он несчастнее одержимых горячкою. Эти имеют извинения в своей болезни и могут найти сострадание, а те, позоря телесное здоровье, справедливо всеми ненавидятся, как преступающие законы Божии и причиняющие вред трапезе немощных и делающих свою душу худшую. В самом деле, не в том только зло, что тогда, как надлежало бы питаться собственными средствами и собственными трудами, они беспокоят домы других, но что они и сами становятся хуже всех. Нет, подлинно нет ничего в мире, что не портилось бы от бездействия. Так вода стоящая загнивает, а текущая и всюду развивающаяся сохраняет свою доброту. И железо, лежащее без движения, становится слабее и хуже, и точится большой ржавчиною, а находящееся в деле становится гораздо полезнее и красивее, блистая нисколько не хуже всякого серебра. И земля, остающаяся в покое, как всякий может видеть, не произвращает ничего хорошего, но дурные травы, тверния, волжцы и бесплодные деревья, а получающее возделывание обильно производит питательные плоды. Вообще сказать, всякое существо от бездействия портится, а от свойственной ему деятельности становится полезнейшим. Итак, зная все это, сколько вреда от праздности и сколько пользы от деятельности, будем первой избегать, а последней держаться, чтобы нам и настоящую жизнь прожить благопристойно и нуждающимся помогать из своего имущества и, усовершив свою душу, получить вечные блага, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».Десятилетию Собора новомучеников и исповедников радонежских. Днесь земля радонежская торжествует. Празднование в честь Собора новомучеников и исповедников радонежских внесено в общецерковные месяцы слов официального календаря Московской Патриархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 марта 2011 года. Праздник приходится на 10 декабря, день, когда в 1937 году на Бутовском полигоне были расстреляны последний наместник Лавры преподобный мученик Кранит и несколько человек лаврской братии и посадского духовенства. После закрытия лавры одни монахи проживали в Гефсиманском скиту, другие поселились в Сергиеве на частных квартирах. Архимандрит Кранит был оформлен старостой сторожей лавры. Находившиеся с ним 43 монаха, сторожа музея, образовали так называемую «малую лавру». Богослужения проходили в Пятницкой церкви на Подоле, недалеко от святых врат лавры. К 1926 году оставленные при музее монахи были уволены, и в мае 1928 года были закрыты и лаврские храмы на Подоле. В 1920-1922 годах отец Кранит жил в селе Братовщина у Якова Кузьмича Дмитриева, старосты храма Благовещения Пресвятой Богородицы. В период с 1922 по 1926 годы в Гефсиманском скиту, в период с 1926 по 1929 годы в скиту Параклит. С 1929 до кончины в Сергиевом Посаде на Штатно-Садовой улице, недалеко от Кукуевского кладбища. Архимандрит Кранит продолжал оказывать поддержку инокам, заботился об окормлении духовных чад, фактически оставался главой закрытой большевиками лавры, владел и пользовался печатью наместника. По его благословению около 50 вернувшихся из ссылок и тюрем лаврских иеромонахов были назначены на приходы в окрестностях Загорска. Забота преподобного мученика Кранида о ближних выражалась и в руководстве к благочестивой жизни, и во врачевании греховных болезней, и в поддержании мужества среди искушений. С 1935 года архимандрит Кранит стал быстро слепнуть. 11 ноября 1937 года органами НКВД против него, уже больного и немощного, было возбуждено дело. 21 ноября 1937 года он был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. вместе с группой монахов, духовенства и мирян, отец-наместник обвинялся в контрреволюционной деятельности, создании монархической группировки, сохранении нелегального монастыря, поддержке находившихся в ссылках и тюрьмах и вернувшихся оттуда монахов Лавры. Из обвинения, цитата: «Идейными руководителями этой контрреволюционной группировки являлись наместник бывшей Троицы Сергиевой Лавры, в прошлом пользовавшийся особым расположением бывшего царского дома Романовых, ярый монархист Любимов Константин Петрович и бывший благочинный Загорского и других районов дворянин-протоиерей Баянов Дмитрий Федорович. Эта контрреволюционная монархическая группировка монахов и духовенства сохранила до последних дней продолжение Троицы Сергиевой Лавры как нелегальный монастырь с сохранением лаврского уставного порядка взаимоотношений между собой и по отношению к архимандриту Краниду. Сохранялся старый особый монастырский порядок церковной службы по подобию прежней службы в Троице Сергиевой Лавре в церкви Петра и Павла, а после ее закрытия в церкви Кукуевского кладбища. Открывались филиалы нелегального монастыря на домах, как, например, в доме крупного загорского домовладельца и торговца Сычева Николая Михайловича, где проживало 6 монахов и монашки в маленьких комнатках, подобие их келей, с «прозорливцем» в кавычках, старцем Ипполитом Яковлевым, бывший духовник Лавры, и игуменом Никодимом. Вся эта группа монахов и духовенства оказывала всемерную поддержку и помощь монахам, вернувшимся из ссылки, каковые при прямом содействии протоиерея Баянова, как благочинного, также устраивались служителями в церквах города и района. Конец цитаты. Это обвинительное заключение по следственному делу номер 6801 по обвинению Любимого Константина Петровича и других. На допросе отец Кранит заявил, что по убеждениям является монархистом, но участником контрреволюционной группировки себя не признал и назвать имена монахов и мирян, посещавших его, мужественно отказался. В оперативной разработке это дело называли делом Ипполита по имени братского духовника игумена Ипполита Яковлева. Видимо, отец Ипполит вызывал особую ненависть у представителей НКВД. Арестовать самого 93-летнего старца органы госбезопасности не смогли. За ним пришли в праздник архистратига Божия Михаила 21 ноября 1937 года. Старец лежал больной с высокой температурой. Он упросил оперативников подождать один день и вернуться за ним завтра, и в ночь на 22 ноября приставился. 7 декабря 1937 года архимандрит Кранит был осужден тройкой УНКВД по Московской области по статье 58.10, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Приговор – высшая мера наказания – расстрел. 10 декабря 1937 года он был расстрелян на Бутовском полигоне и с ним еще 10 радонежских подвижников. Среди них келейник архимандрита Кранида, находившийся при нем свыше 35 лет, монах Георгий Потапов, 4 игумена Никодим Монин, Гедеон Черкалов, Азария Павлов и Ксенофонт Бондаренко, причем последний только накануне вернулся из ссылки и остался переночевать у отца Кранида. 4 иеромонаха – Серафим Крестьянинов, Иаков Марочкин, Лаврентий Насонов и Гедеон Смирнов, а также благочинный Загорского округа протоиерей Дмитрий Баянов, Николай Никодим Михайлович Сычев, священник Виталий Лукашевич, иерей Алексей Быстрицкий и послушница Анна Андреевна Самойлова получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Трое из расстрелянных – архимандрит Кранит, игумен Ксенофонт и иеромонах Серафим – ныне прославлены в лике святых. Продолжение чтения статьи «Днесь земля Радонежская торжествует» к десятилетию собора новомучеников и исповедников радонежских, составленную насельником Троицы Сергиевой Лавры иеромонахом Пафнутием, мы предложим вашему вниманию в следующей программе «Троицкое слово». Нашу программу завершает вторая часть беседы редактора Валерии Духанина, сделанной более 15 лет назад. Она повествует о чуде, которое случилось до революции в Петербурге, связанном с иконой Пресвятой Богородицы и явлением святителя Николая Чудотворца.
А что же было дальше? Ну, как пишет Екатерина в своих записках, ей не хотелось абсолютно, чтобы информация об этом до кого-то доходила еще. Они еще своему счастью не верили, столько лет намучившись. Ну вот, пришел и поздравил деток святой праведный Иоанн Кронштадтский. А тогда для них, для этих детей, горячо любимый батюшка, отец Иоанн. Дело в том, что еще когда родители были живы, он навещал неоднократно, бывал в их доме, знал родителей. А потом в этом деревянном доме однажды приходил и утешал мальчика. Когда же Екатерина попросила помолиться о здравии брата, то батюшка, отец Иоанн Кронштадтский сказал следующие слова: «А разве вы не читали? Возьми крест свой». И прибавил при этом: «Только не ропщите, ни в коем случае не ропщите». Ну, можно дерзнуть и предположить, что он, может, прозревал то, что будет далее с этим отроком, ну, Бог весть. Так вот, пришел, поздравил и дал уж потом ему прозвище «Счастливый». С тех пор и он, и еще некоторые люди так и называли его «Счастливый». Через короткое время разные люди узнали, и в частности, ныне местночтимый святой по Санкт-Петербургской епархии, архимандрит Игнатий Малышев, а тогда настоятель Троицы Сергиевой пустыни, что в Стрельне. Чудный, замечательный батюшка. И он приехал, ему тогда шел 80-х лет. Тем не менее, он живо заинтересовался всем чудом, всех расспросил внимательно. Собственно, потом пошел к Сане Петровичу Победоносцеву, тот и прислал следователей, чтобы они разобрались, а было ли чудо. Да, признали, что было. И вот тут пригодились и история болезни за 4 года, ну и обратили внимание, и мы думаем с вами тоже, что и фамилии, и, соответственно, национальности и вероисповедания докторов, которые лечили мальчика, все были разные, не только православные люди. Уж и тут абсолютная чистота в этом чуде. Никто не смог сказать, что это придумали не православные, между собой договорились. Нет. Далее приехал опять архимандрит Игнатий, привез с собой красивый кусок ткани, отороченный какой-то чудной каймой, велел при нем прикрепить на место вернее Пресвятой Богородицы и уж запретил по тому месту ходить, прибавив при этом, что коль скоро бывает, где царица земная, вешают мраморную доску с золотыми буквами, а коль скоро на всем месте царица небесная явилась, вот надо место-то прославить. Вот. Ну и далее архимандрит Игнатий с помощью духовных чад собирает некую сумму денег и выкупает сей дом с тем, чтобы в нем устроить первый в России приют для психически больных детей. Ну вот, приют состоялся и открылся в 1894 году. Сначала там было мало деточек, потом более и более стали набираться, а Екатерину, сестру мальчика, он благословил быть начальницей всего приюта. Далее вот что. По уходу архимандрита Игнатия в 1897 году он представился ко Господу. Через пару лет его духовные чада, а это был митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский, вот он явился инициатором создания братства во имя Царицы Небесной, которая, собственно, за время своего существования, это до 18 года, она насчитывала более 3000 членов. А целью братства было расширение приюта, устроенного и основанного архимандритом Игнатием, и построение новых приютов, и, без сомнения, презрение детей больных. Ну, как сказано, так и сделано. Был благословлен кружечный сбор в неделю крестопоклонную Великий пост по всей России, по всем церквам, по всем приходам. И копейка пошла. И уже в 1902 году было построено около деревянного большое каменное здание о 4 этажах. И там через короткое время разместились уже около 150 болеющих деток. За ними ухаживали, мы знаем, 150 сестер милосердия. Их звали сестры-няни, так как детки-то малые были. А это были монахини и послушницы близлежащего Иоанновского монастыря на Карповке и Казанской Вышневолоцкой женской обители, собственно, подворья, которое было рядом, недалеко, на Малом проспекте, и еще из ряда других обителей. Вот работа была там весьма тяжела, а батюшка Кронштадтский, который остался и был в членах Совета Братства, тот называл этот путь спасения их вне стен монастырей сопоставимым с иноческим путем. А кто же вошел в первый состав братства? Очень интересные люди. Например, ну вот председательство было назначено, именно назначено, так как и председателя, и первого члена назначал митрополит Санкт-Петербургский Ладожский. Это было братство в его ведении. И также ведение Святейшего Синода. Ольга Дмитриевна Апраксина, председательница этого братства, и ее заместители, да, можно сказать, первые члены. Это Саблер, товарищ оберпрокурора Святейшего Синода. Это отец философ Арнацкий, это ныне священномученик, а тогда настоятель Казанского собора и всеми любимый батюшка, а также Екатерина Грачева и еще целый ряд других людей. Через короткое время братство уж получило достаточно широкую известность среди боголюбивых христиан города и окрестностей, и мы уже видим там то, что копейка собралась, и в 1902 году вот построили дом. И в 1903 году государь и государыня посетили сие место. Они осматривали здание, осматривали кельи, где жили сестры-няни. Они осматривали, естественно, где находились и как занимались лечением детей. Все это было живо интересовало. Матушка императрица пожертвовала 3,5 тысячи рублей. Потом они купили много игрушек, сами выбирали для детей, были дарены деточкам. А государыня императрица взяла еще под свое августейшее покровительство все братство в данный период в частности. Далее мы видим, что к 1915 году уже готов проект, который сделал архитектор братства, он работал во славу Божию, это Антонин Иванович Болинский. Ну вот он не дожил до реализации своего проекта 2 лет, и уже здание достраивали архитекторы Святейшего Синода Козлов и Яковлев. Мы знаем, что деньги на храм, который вот вместо деревянного дома-то и был построен, да, и здание приобрело современный вид, жертвовал такой очень интересный человек исторически, Яков Утин, тайный советник. Интересно, что его братья были отчаянные революционеры. Вот, а вот он такой был человек боголюбивый. Далее было построено достаточно много филиалов. В Санкт-Петербурге это в Полюстрово был филиал построен. В Финляндии в Райвола достаточно большой приют на 50 мест с замечательной церковью. Престол был освящен как раз вот в честь преподобного Сергия Радонежского. Потом в Курске был приют, в Москве, в центре города 3 приюта, 3 здания. Вятки приют, в Харькове приют был еще, в Оланецкой губернии еще приют. И сестры обучались вот именно в Санкт-Петербурге, а потом, потому что дело было достаточно новое, а потом вот они туда уже по тем приютам разъезжались, и там смогли обучить уже тех людей, которые ухаживали там за детками. И, естественно, все было направлено на то, их лечение, и оно было скорее обучение, с тем, чтобы болеющие дети смогли все-таки оттуда рано или поздно выйти, получив навыки ухаживания за собой, чтобы они могли копейку какую-то заработать, чтобы они, в общем, стали достойными, верно подданными его императорского величества, то есть вот настоящими работоспособными людьми. Ну, если кого-то не удавалось воспитать таким образом, то они просто жили там уже, будучи взрослыми, так до конца, до 18 года и дожили, до конца существования, имеется в виду, приютов всех этих и существования братства. Хочется еще добавить, наверное, что следующие люди славные, ныне принявшие мученический венец, были вот, помимо вышепоименованных, прославленных, да, еще вот следующие. Это митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин Казанский, член Совета Братства, митрополит Киевский Владимир Богоявленский, это митрополит Московский Трифон Туркестанов, преподобная мученица Великой Княгини Елизавета, это епископ Копровский Сергий Дружинин, архиепископ Казанский, Венедикт Плотников. Непременно нужно сказать, что это был и патриарх всей Руси Тихон, святитель Христов. Он еще, когда был епископ, неоднократно председательствовал на Совете Братства, кое проходило раз в 2 месяца. И на нем мы знаем, что трижды собирались три митрополита. То есть вопрос о том, как помочь деткам, был очень-очень серьезен и важен.
Продолжение беседы Валерия Духанина с Михаилом о чуде, которое совершилось в Санкт-Петербурге до революции, мы продолжим в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 846-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.